Радио Свобода.
В Москве 15 часов, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Чехии в результате наводнения затоплена пятая часть города Аламоуца. На юго-востоке Турции продолжаются акции протеста курдов, есть погибшие и раненые. Свидетели нападения в Москве на артиста Заура Тутова обвиняют милиционеров в бездействии. В Чехии в результате наводнения затоплена пятая часть города Аламоуца на востоке страны. Минувшей ночью вышедшая из берегов река Морава прорвала плотину, и вода хлынула на город. В Аламоуц были направлены военнослужащие, которым удалось восстановить разрушенную часть плотины. Около 500 домов остаются под водой. Дожди и быстрое таяние снега в горах привели к повышению уровня воды в другой реке Лабе, чешское название Эльбы. Тревожная ситуация сохраняется в городе Устье над Лабом на севере Чехии, говорит мэр города.
В Устье ситуация важна.
Положение достаточно серьезное. Мы уже эвакуировали 400 жителей обоих берегов Лабы. Специалисты нам сообщили, что уровень воды достигнет максимально 8,5 метров. Это означает, что нам не придется закрывать мосты.
Это был мэр чешского города Устья над Лабом. По мнению экспертов, пик наводнения в Чехии прошел. Уже к понедельнику ожидается понижение уровня воды. Пакистанский город Балакот, разрушенный прошлогодним землетрясением, будет восстанавливаться на новом месте. Как сообщил министр информации Пакистана Шейх Рашид, такое решение принято властями на основе выводов ученых-сейсмологов. Из 300 тысяч человек, проживающих в Балакоте, в новые кварталы будет переселена десятая часть. Однако конкретное место застройки пока не выбрано. На юго-востоке Турции продолжаются акции протеста курдов. Есть погибшие и раненые. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
На юго-востоке Турции парализована жизнь крупнейших городов Диарбакыра, Батмана и Мардина. Закрыты магазины, банки, офисы торговых компаний. По информации турецкого телеканала НТВ, в городе Мардин более 200 человек провели несанкционированную акцию протеста. В ответ на требование разойтись, митингующие забросали полицейских камнями. Полицейские были вынуждены открыть огонь, один человек погиб, 16 получили ранения. В район беспорядков вылетел министр внутренних дел Абдулькадыр Аксу, который заявил, что подобные акции протеста будут решительно пресекаться, власти будут применять оружие для усмирения бунтовщиков. В ответ на силовые действия властей, курдские боевики грозят терактами в крупных городах. Информационные агентства распространили в интернете заявление, объявленное в Турции вне закона рабочей партии Курдистана. Если власти и дальше будут проводить такую политику, мы превратим Турцию в настоящий ад, утверждают сепаратисты. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него набросилась группа молодых людей. Сейчас министр находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам самого Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю: ребята, мы такие же россияне, мы не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
Сказал Тутов. Прокуратура, однако, не нашла основания для возбуждения уголовного дела о нападении на почве национальной нетерпимости.
В настоящее время следствие не располагает какими бы то ни было данными, свидетельствующими о том, что инцидент произошел на национальной почве. Заур Тутов заходил в помещение Дома культуры. Увидев молодых людей, примерно в количестве 5 человек, которые распивали пиво неподалеку, сделал им замечание на грубую нецензурную брань, которой они выражались. В этой связи между ними произошла драка, в результате которой примерно в час ночи Заур Тутов обратился в больницу города.
Это был Сергей Марченко, представитель Московской прокуратуры. В правоохранительные органы Чечни явился с повинной бывший начальник штаба президентской гвардии Ичкерии Ислам Дацаев. Он утверждает, что служил в гвардии Аслана Масхадова с 1994 по 1999 года, а добровольно сдаться его уговорили родственники. В Старопромысловском районе Грозного, неподалеку от комплекса правительственных зданий, по сообщению корреспондента Радио Свобода, найдено 6 килограммов взрывчатки. Тайник обнаружили на территории разрушенного завода железобетонных изделий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Израиля Моше Кацав проводит консультации с представителями парламентских фракций для определения кандидата, которому предстоит сформировать новое правительство страны. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
По израильским законам победа на парламентских выборах не является абсолютным критерием при выборе главы правительства. В воскресенье в своей резиденции Моше Кацав встречается с лидерами двух крупнейших фракций – правоцентристской партии Кадима и рабочей партии Авода – Эхудом Ольмертом и Амиром Перецем. Затем состоятся его переговоры с руководством фракций правых партий «Ликуд» и «Наш дом Израиль». Между тем обострилась напряженность между партиями «Кадима» и «Авода» в связи с тем, что лидер рабочей партии Амир Перец отказался встречаться с лидером «Кадимы» Эхудом Ольмертом. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава британского МИДа Джек Стро, прибывший в воскресенье с неожиданным визитом в Багдад, провели переговоры с руководством и лидерами политических партий Ирака. Главная тема – формирование правительства национального единства. По словам Райс, Вашингтон и Лондон придают огромное значение решению этого вопроса. Переговоры между различными партиями, продолжающиеся уже 3 месяца, зашли в тупик. Ирак захлестнула волна межрелигиозных столкновений. Видные представители шиитского альянса призвали премьер-министра Ирака Ибрагима Аль-Джафари уйти в отставку, чтобы облегчить поиск компромисса. Сам премьер заявил, что не поддастся давлению. На юге Афганистана талиб застрелил 4 полицейских. Как сообщили власти провинции Гельмен, человек, сказавший, что он заблудился в горах, попросил у полицейских разрешения переночевать на блокпосту. Ночью, когда все заснули, он взял оружие и расстрелял 4. Одному из полицейских удалось застрелить нападавшего. Напомним главные новости. В Чехии в результате наводнения затоплена 5-я часть города Аламоуца. На юго-востоке Турции продолжаются акции протеста курдов. Есть погибшие и раненые. Свидетели нападения в Москве на артиста Заура Тутова обвиняют милиционеров в бездействии.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:07.
У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире «Радио Свобода», воскресный цикл передач «Свободный день».
В течение этого радиочаса мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мумина Шакирова «Формула кино». А в ней рассказ о Каннском фестивале в Сибири.
Во второй половине часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» редактор журнала «Крокодил» Леонид Флорентьев.
«Америка без нелегалов» и «Марафонец в супермаркете». Это темы программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Итак, примерно через 7 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Третьего апреля 1538 года скончалась княгиня Елена Глинская, вдова великого князя московского Василия III, мать будущего царя Ивана Грозного. Современники считали, что ее отравили бояре. Елена, обладавшая сильной волей и неукротимым нравом, овдовела, когда ее сыну Ивану исполнилось всего 3 года, и между желающими править вместо малолетнего князя началась жестокая борьба. Победу одержала Елена. Регенство ее длилось 5 лет. В эти годы из обращения была изъята старая разновесная монета и введена единая копейка. На монете чеканился всадник с копьем.
4 апреля 1147 года. Первое летописное упоминание о Москве, пограничной крепости на западе Ростова-Суздальского княжества, владении суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого. Летописец отметил важное с его точки зрения событие. Юрий Долгорукий, позднее великий князь Киевский, пригласил в Москву родственника, в честь которого дал сильный обет. Едва заложили город, как родилась народная присказка «Москва на крови стоит». Владелец земли, на которой стоял город, боярин Кучка, был организатором убийства своего родственника, князя Андрея Боголюбского.
5 апреля 1916 года в Калифорнии родился Грегори Пек, один из самых популярных киноактеров 20 века. Он играл в таких знаменитых фильмах, как «Моби Дик», «Снега Килиманджаро», «Римские каникулы», «Золото Маккены». Звездой актера сделала снятая в 1944 году лента «Ключи от царства», где Пек сыграл роль католического миссионера в Китае. Одной из лучших работ Пека считается роль Аттикуса Финча в фильме «Убить пересмешника», за которую он был удостоен Оскара. Пек снимался у Альфреда Хичкока, Кинга Видера, Эльи Казана, Стэнли Крамера. Он один из основателей Американского института кино, много лет занимал пост президента Академии киноискусства.
6 апреля 1927 года родился известный британский джазовый музыкант Джерри Маллиган.
Седьмого апреля 1921 года Виктор Копп, чиновник Российского комиссариата иностранных дел, командированный в Германию, докладывал из Берлина Льву Троцкому о первых шагах в германо-советском военном сотрудничестве. Копп сообщил о созданной в военном министерстве Германии секретной группе «Р», предложившей использовать три немецкие фирмы по производству оружия «Блем и Восс», «Альбатрос» и «Крупп» для организации производства в России подводных лодок, самолетов, пушек и снарядов. Ленин одобрил доклад Коппа. Развитие отношений между двумя странами закрепил подписанный через год Рапальский договор.
С 8 апреля по 30 мая 1885 года в парижской газете «Жильблас» печатался из номера в номер роман-фельетон Ги де Мопассана «Милый друг». Главный герой романа Жорж Дюруа делает головокружительную карьеру, обольщая женщин и используя их связи в обществе. В конце произведения он становится зятем финансиста-миллионера. Замысел книги писатель кратко изложил в очерке-памфлете «Мужчина-проститутка». «Все мы мужчины-проститутки», — писал Мопассан, подразумевая продажность политиков, финансистов, аристократии и прессы, охватившую Францию эпохи Третьей Республики. Милого друга Мопассана считают одной из вершин реалистической прозы.
9 апреля 1945 года войска Третьего Белорусского фронта под командованием маршала Василевского штурмом овладели столицей Восточной Пруссии Кёнигсбергом. Гитлер объявил этот город лучшей крепостью за всю историю Германии, абсолютно неприступным бастионом немецкого духа. Город взяли за три дня. Взбешенный фюрер заочно приговорил коменданта Кёнигсберга генерала Лаша к смертной казни. В окружение попало 5 гитлеровских дивизий, а главные силы группы армий «Центр» оказались в котле южнее и западнее города. Все советские участники операции награждены медалью за взятие Кёнигсберга.
На волнах Радио Свобода вы слушали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Каннский фестиваль, как обычно, состоялся в Сибири. Более подробно расскажет наш коллега Мумин Шакиров в своей программе «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Каннский международный видеофестиваль в Сибири – это не шутка и не анекдот, а хорошо продуманная акция молодых энтузиастов из клуба «Синий фантом». Этот проект культурного центра «Дом» и студии «Видеодом» родился в 2002-м. Позади 4 проведенных кинофорума на берегах реки Канн. Идея пришла в голову кинорежиссеру и одному из ярких представителей неформальной кинокультуры Андрею Сильвестрову.
Однажды я работал на одной из многочисленных работ. Мне было достаточно скучно, но зато там был интернет. И от нечего делать я изучал всякие возможности интернета. И, собственно, так я нашел вдруг город Каннск. Тут же сидевший рядом со мной Надежда Букурадзе, потому что мы в то время с ней вместе работали на этой скучной работе, я сказал: «Надя, а давай будем делать Каннский фестиваль. Я хочу быть президентом Каннского фестиваля». Ха-ха-ха. Ну, в общем, так пошутили, посмеялись, а вот зачем-то рассказали эту шутку Паше Лабазову. А он взял и сделал.
Павел Лабазов и Андрей Сильвестров – авторы ремейка знаменитой музыкальной комедии «Волга-Волга» режиссера Григория Александрова. В новой версии Лабазов и Сильвестров, используя компьютерную графику, заменили маски в картине. Роль актрисы Любовь Орловой сыграл загримированный под девушку питерский художник Владислав Мамышев-Монро. И вот эти кинохулиганы придумали в 2002 году свой альтернативный кинофорум. Автором идеи был Андрей Сильвестров, а реализовал ее вместе со своими партнерами Павел Лабазов.
Ну, мы с Андрюшей достаточно много снимали короткометражек и возили их как спецпрограмму по разным фестивалям, как бы альтернативным, не роттердамский, а значительно меньше уровня, где в основном представлены все-таки художники, нежели чем режиссеры настоящие. Там столкнулись с тем, что практически все западные кураторы, это был уже где-то 99-2000 год, они из России продолжают тянуть вот всю чернуху, какая есть. К тому времени уже появились «Синие носы» в Новосибирске, студия «Ю-7» в Екатеринбурге, вот с этим гэговыми короткими фильмиками «До минуты». Как-то было странно, что люди об этом вообще ничего не знают. Мы решили, что надо как-то делать свой фестиваль и возить уже целые программы, не только свое кино. Потом вот Андрюша, соответственно, пошутил на тему города Каннска. У нас сообщество такое было очень открытое. Как-то эта шутка погуляла-погуляла. Опять же, получилось случайно проведение первого фестиваля, потому что параллельно родилась другая безумная идея сделать поезд через всю страну, как такой некий агитпоезд, как в 30-е годы были там. Культ-просветский вагон. И назвали все это дело «Культ-бросок на восток». Как-то раскрутили пополам фонд Форда и фонд Сороса. Они поддержали эту идею. Идея была очень простая, что мы берем в Москве вагон прицепной, плацкартный, забиваем его аппаратурой, привозим каких-то западных кураторов, диджеев, виджеев, режиссеров. Немного, так, человек 15-20. И едем через полстраны до озера Байкал. Начиная с Урала, остановки во всех крупных городах и, соответственно, где происходили на спецплощадках какие-то мастер-классы, на большой открытой площадке показ и некий концерт. По воле судеб у нас одна железная дорога, которая идет прямо на восток, она проходит через город Каннск. Соответственно, в городе Каннске мы решили, но это уже судьба, сделали остановку на 2 дня и провели первый международный Каннский видеофестиваль.
Если вспомнить школьные учебники советских времен, то на уроках географии нам в обязательном порядке рассказывали о Каннско-Ачинском угольном бассейне. Скупые сведения о природных ресурсах, ничего о людях и о самом городе. Этот пробел восполняет питерский кинокритик и по совместительству председатель жюри Каннского видеофестиваля Ольга Шервуд. Итак, 223 версты от Красноярска. Город на реке Канн.
Он старше Петербурга. Ольга на 70 лет почти ведет свою летопись 1636 года и стоит на реке Кан. Сейчас в городе чуть более 100 тысяч человек, и это как бы владение Норильского никеля, судя по рекламе, вот, которая там везде висит. Город состоит из одной большой центральной площади, очень красивая, и на ней есть все. Спасский собор, который построен с элементами Енисейского барокко, действительно красивый, отреставрированный. Непосредственно за ним мемориал погибшим на Великой Отечественной войне. В центре площади еще памятник тем, кто устанавливал советскую власть в площади, и тут же маленький мемориал к этим людям. Сбоку же площади находится здание, в котором был первый кинематограф в Каннске, и он был уже в 1908 году. И первый специальный кинотеатр уже построен был в 1911 году. Табачная фабрика одним фасадом на той же Соборной площади, а другим фасадом натурально на улице Урицкого. И многие мужчины нашей страны знают город Каннск по знаменитой Каннской приме, которую выпускают именно там. Эта фабрика называется «Табачка», и там, например, участников фестиваля кормят, потому что там столовая безопасная с точки зрения желудков. И действительно, мы чувствовали себя в этом смысле хорошо, и ничего с нами не случилось, но еда там специфическая, такую, какую вот, я не знаю, может быть, в Москве, а в Петербурге, наверное, подают вот в кафе СССР за огромные деньги. Там компот, винегрет, вот перловый суп и тефтельки. И вот здесь живут люди, которые вдруг приходят и смотрят вот то, что им показывает Каннский видеофестиваль.
Сам автор идеи Каннского фестиваля Андрей Сильвестров попал в сибирскую глубинку прямо с Лазурного берега.
После Ниццы, оказавшись с Лазурного берега, одного попав на Лазурную равнину, впечатление было шокирующее. Шок был от необыкновенной красоты этих мест. И понимаешь, что это вот находишься где-то в каком-то абсолютном центре большой суши. Очень плотно стоишь на земле среди вот этих великолепных берез, покрывшихся желто-красным узором листьев. Но при этом находящийся в каком-то удивительном отмороженном состоянии. Это такая вековая депрессия скопилась и парализовала члены местных жителей. Такое впечатление, что им просто даже тяжело ходить. Как-то вот там вот чувствуется, знаете, какая-то безнадежность состояния. И, конечно, мы там выглядели дико. Это была такая, ну, как сказать, горстка сумасшедших, на которых ходили и смотрели, как вот в зоопарк там приезжает что-то такое. И вот показывали пальцами, говорили: «У-у-у».
Последний фестиваль, прошедший в сентябре 2005 года в Каннске, показал произведения современного видеоискусства. Против золотой пальмовой ветви Лазурного берега организаторы кинофорума в качестве приза выставили золотой пальмовый секатор. Регламент был таков: 2 дня плотного показа в местном кинотеатре «Восход». Слово Андрею Сильвестрову.
Приехала Таня Деткина с фильмом «Пакостник». Этот фильм был на Берлинском фестивале. И была большая программа «Синефантом». Это организация, которая существует уже 20 лет и занимается независимым кино, а в первую очередь связана с именами Глеба, Игоря Олейникова, Бориса Юхананова, Евгения Юфита. Была программа, которая представила деятельность этой организации за последние 20 лет. Программу представлял я, собственно, рассказывал про «Синий фантом» и что такое независимое кино в России. Была программа группы «Синий суп», «Блюз суп». Это замечательные художники, которые активно действуют не только в России, но и представляют нашу страну на различных международных крупнейших проектах, таких как «Манифесты», «Венецианская биеннале» и так далее. Соответственно, каждый показ сопровождался представлением программы, и дальше мы отвечали публике на те вопросы, которые у них созревали. Да, был великий русский композитор Сергей Загний, который за 3 дня отрепетировал с учениками местной школы свою Каннскую симфонию, которую он специально сочинил, и представил ее на закрытии фестиваля.
Но не вся арт-продукция, завезенная энтузиастами параллельного кино, пришлась по душе местным зрителям. Как пишет председатель жюри Ольга Шервуд, непонятное пугает и отвращает. Спустя пару дней после окончания третьего фестиваля 2004 года каннское издание «Сегодняшняя газета» опубликовало статью под названием «Видеотеррор», где автор припечатал организаторов в лучших традициях советской партийной прессы. Начал с фразы «Тлетворное влияние Запада» и закончил пугающим вопросом, куда смотрит ФСБ. Организаторам пришлось спуститься на землю из-за облачных высот своего авангарда, в том числе и Андрею Сильвестрову.
перформанс «Авангардисты среди дикарей», он закончился на третьем фестивале. То есть этот перформанс стал уже не интересен ни горожанам, ни нам. Им перестало быть интересно смотреть на этих, ну, как сказать, фриков, которые приезжают откуда-то там. Москвичи там воспринимаются как, ну, да, они говорят по-русски, да, это сам... это иностранцам. Мы начали новое поступательное движение, связанное, собственно, с развитием как себя, так и тех зрителей, которые посещают наш фестиваль. По крайней мере, мы обратили внимание на то, что просветительская деятельность должна стать одной из составляющих нашей деятельности. Не то, что мы решили вот отдать себя просвещению дикой неразумной Сибири, потому что, во-первых, Сибирь не дикая неразумная, она там, в общем, люди пообразованнее, чем мы же, вот в основном, ну, во многом.
Тему общения с народом продолжает режиссер Павел Лабазов.
Не, что такое просвещение? Это общение. Перформанс авангардистов — это скорее вывесить картину, смотрите, воспринимайте и все. Вот. Мы решили, что все-таки помимо этой картины, надо, чтобы эта картина начала говорить. Начала говорить и объяснять, что я на самом деле, ну, не такая сложная. Меня можно разложить на те же простые составляющие, как любого из вас. Что на самом деле я такой же, как и вы.
Контакты со зрителями не прошли бесследно, считает Андрей Сильвестров.
Абсолютно произошел перелом и в отношении администрации к нам. То есть они поняли, что это уже серьезно, это надолго, это не уйдет. А за нами очень пристально следили, как там со стороны администрации, милиции, КГБ. Все приходили, общались, ждали каких-то провокаций. Мы выдержали, как так сказать, стоически очень достойно это общение. Запас прочности еще лет на 5 как минимум хватит у нас. Да. А дальше, возможно, ну, как бы не факт, что мы всегда будем продолжать это дело. Может быть, мы передадим, вот как Марк Руденштейн же передал группе лиц свой фестиваль «Кинотавр», может быть, и мы передадим.
О Каннском видеофестивале в Сибири рассказывали кинокритик Ольга Шервуд, режиссеры Андрей Сильвестров и Павел Лабазов. В нашем эфире исполнялась музыка композитора Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» представил наш коллега Мумин Шакиров.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает музыкальный календарь Александра Бараховского.
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари и вручила орден Британской империи певцу Тому Джонсу. Отныне 65-летний исполнитель, сын валлийского шахтера, по праву может добавлять к своему имени приставку «сэр». Церемония возведения Тома Джонса в рыцарский титул состоялась в Букингемском дворце. По словам Тома Джонса, встреча с королевой – большая честь для него, так как он всегда был убежденным роялистом. Ранее, в 1999 году, Том Джонс уже был посвящен Елизаветой II в звание офицера Британской империи. Начавший свою карьеру в 1965-м, сэр Том продолжает активно заниматься музыкой. Его новая песня «Stone It in Love», записанная совместно с диджеем Чикейн, увидит свет 24 апреля. Ну а осенью Том Джонс отправится в свой очередной гастрольный тур. Why?
take anymore.
Том Джонс на волнах Радио Свободы в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей вас ждет программа «Читаем журналы». У нас в гостях редактор журнала «Крокодил» Леонид Флорентьев. Ну а сегодня в 22.07 на волнах Радио Свобода выпуск программы «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, почти весь выпуск посвятят игровым видам спорта. Итак, эфир программы «Прессинг» в 22.07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
В Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Старопромысловском районе Грозного, неподалеку от комплекса правительственных зданий, найдено 6 килограммов взрывчатки. Тайник обнаружили на территории разрушенного завода железобетонных изделий. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи со вчерашним нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. По словам представителя прокуратуры, свидетели происшедшего обвиняют милиционеров в бездействии. В Аджаре около 50 жителей села Цаблана проводят голодовку в центре Батуми. Участники акции, которая продолжается уже четвертые сутки, требуют от властей предоставить им компенсации за разрушенное 17 лет назад стихийным бедствием жилье. В Чехии в результате наводнения затоплена пятая часть города Ламуца на востоке страны. Минувшей ночью вышедшая из берегов река Морава прорвала плотину, и вода хлынула на город. В Ламуц были направлены военнослужащие, которым удалось восстановить разрушенную часть плотины. Около 500 домов остаются под водой. На юго-востоке Турции произошли столкновения между полицией и курдскими манифестантами. Сообщается об одном погибшем и 16 раненых, среди которых 7 полицейских. Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава британского МИДа Джек Стро, прибывшие сегодня с неожиданным визитом в Багдад, провели переговоры с руководством и лидерами политических партий Ирака. Главная тема – формирование правительства национального единства. Освобожденная из заложников в Ираке американская журналистка Джилл Кэрролл заявила, что была вынуждена, чтобы обрести свободу, дать интервью с осуждением военного присутствия США в Ираке. Сегодня, в первую годовщину смерти Папы Римского Иоанна Павла II, по всему миру проходят поминальные службы. В Ватикане богослужение проведет преемник Иоанна Бенедикт XVI. В Египте подтвержден диагноз птичий грипп еще 2 человек. Общее число заболевших в этой стране достигло 8.
Говорит Радио Свобода, в эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях заместитель главного редактора журнала «Крокодил» Леонид Флорентьев. Леонид Леонидович, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, задавать гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для всех жителей российских регионов.
Итак, ежемесячный сатирический журнал «Крокодил», тираж его 20 тысяч экземпляров, объем 48 полос, выходит издание с 1922 года. Именно с этим и связан первый вопрос к Леониду Леонидовичу. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях ваше нынешнее издание со старым «Крокодилом», а, наверное, можно сказать, со старой «Ми» «Крокодила Ми»? Журнал достаточно, на моей памяти, уже дважды серьезно трансформировался, а вы вот работали и в прошлом составе.
И в позапрошлом.
И считаете ли вы их своими предшественниками?
Да, вот это самое главное.
Я не могу считать предшественниками, поскольку я работал и там, и сям, и вот сейчас опять там. Я сейчас попробую ответить на ваш вопрос. Можно я сначала передам привет?
Да, пожалуйста. Да?
Сделаем вид, как будто это поле чудес. Я передаю привет Серму из Москвы. Это наш главный редактор Сережа Мостовщиков. Если он меня сейчас слышит, мне было бы очень приятно.
Он бывал у нас, кстати, на программе еще в качестве главного редактора какого-то из предыдущих своих изданий. Честно говоря, я уже не помню, какого.
Вот он-то уж правопреемник, я не знаю, какого количества изданий. Вот. Я вот практически всю свою сознательную жизнь по крайней мере, значительную часть, связан с журналами «Крокодил». Начинал я работать в «Крокодиле» в 1986 году, это был еще тот старый «Крокодил». Потом, в силу разных причин, он прекратил свое существование. Мы сделали попытку возобновить это издание, но в виде нового «Крокодила». Эта попытка оказалась, к сожалению, не слишком успешной. И вот сейчас, да, все наши надежды на то, что старый, новый старый, если угодно, «Крокодил», да, который возобновил свой выход с осени прошлого года, все-таки будет иметь какую-то будущность.
Но судя по тому, что вы в выходных данных написали, что издание выходит с 22-го года,
мы являемся прямыми, да, правопреемниками того старого «Крокодила».
Вот это мы и хотели узнать.
Рассказать о новом обновленном журнале «Крокодил» мы попросили нашу коллегу Елену Фанайлову.
Все поклонники журнала «Столица» и первой версии журнала «Большой город» наконец-то вздохнули с облегчением. Сергей Мостовщиков, редактор обоих этих изданий, после нескольких малоудачных проектов, став главным редактором журнала «Крокодил», наконец-то сделал качественный продукт, остроумный и злободневный. Журнал «Крокодил», как и в советские времена, поднимает на вилы многие негативные явления современной действительности. Но времена изменились, и осмеянию теперь подвергаются не советские прогульщики и лодыри, а президент и парламентарии, телевидение, реклама, кино, в частности, отечественные блокбастеры, мир глянцевых журналов и светских персонажей. Словом, вся действительно комическая необуржуазность Москвы нулевых лет. Новая эпоха застоя, которая, уж так получилось в российской истории, не только пародирует, но и пропагандирует консервативные ценности. На страницах нового «Крокодила» читатель с легкостью встретит народные сказания, детские сказки, дневники, футурологические заметки, официальные донесения, игры, рецензии, светскую хронику, сновидения, сценарий новых русских сериалов и мюзиклов, конкурсы, например, на создание объективного образа сотрудника ФСБ. Конечно, все это жестокие пародии. Собственно, один из главных комических эффектов нового «Крокодила» достигается использованием этих жанров в пародийном качестве. Следует не забыть карикатуры и комиксы. Как и старый «Крокодил», новый замечательно и весьма обильно иллюстрирован. С «Крокодилом» в неожиданном качестве сотрудничает писательница Людмила Петрушевская. Она пишет крокодильские рекламные объявления. Авторы, которые вынуждены себя сдерживать, работая в других изданиях, как, например, Александр Можаев, ведущий колонку «Краеведа» в журнале «Большой город», в «Крокодиле» могут по-настоящему распоясаться. Смотри его критическую заметку о глянцевой трактовке потребления спиртных напитков в московских барах. Особенно радует то обстоятельство, что журнал «Крокодил» регулярно публикует стихи любимых мною поэтов Александра Тимофеевского-старшего и Андрея Родионова. Есть и стихи неизвестных авторов или стихи под коллективным псевдонимом. Вот, например, прелестный стишок, который украшает последнюю страницу одного из мартовских номеров. «Когда весна придет, не знаю, никто не знает нифига, но ты мне, родина родная, со снегом вместе, дорогая. Я в этой родине родился, гонял по крышам голубей, я в этой родине женился, да и помру я тоже в ней. Теперь и сам не рад, что встретил, родная родина, тебя, но здесь, на этом перекрестке, я все отдам, тебя любя. И пусть нигде я больше не был, ни с кем я дружбы не водил, клянусь, тебя я не забуду. Целую. Точка. Крокодил». Пора задавать вопросы представителям журнала, и первый из них, естественно, кто автор этой дивной вещицы. Второй вопрос связан с распространением «Крокодила». Лично я покупаю его в клубе «Проект АГИ» за 60 рублей. Наша коллега Любовь Чужова недавно пыталась купить журнал «Крокодил» в супермаркете «Рамстор» уже за 100 рублей, но кассир не продала ей номер, нарушив тем самым права потребителя Чужовой. Мотивация кассирши была такова: «Нечего вам, девушка, читать всякую дрянь мелкими буквами на серой бумаге. Купите-ка лучше журнал «Лиза». Итак, мой второй вопрос: можно ли подписаться на «Крокодил» по какой-нибудь щадящей цене? Третий мой вопрос тоже оказался связан с реакцией кассирши из «Рамстора». Может быть, журнал «Крокодил» ориентирован только на очень умную публику? Не боитесь ли вы потерять читателей, если ваш юмор будет слишком тонким?
Елена Фанайлова рассказала о журнале «Крокодил» и задала вопросы заместителю главного редактора этого издания Леониду Флорентию, который находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы гостю можно задать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
У нас есть уже один звонок. Александра Сергеевна из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
вопрос к редактору. Вот в 60-е годы я работала в детской библиотеке. И часто шестиклассники, семиклассники спрашивали у нас именно крокодил. Мы им не давали читать. А вот как сейчас, я внукам могу, они в 9-м классе, могу ваш журнал дать читать?
А почему вы им не давали читать?
А потому что он очень критичный.
И ну и что ж такого?
Во взрослый мир вводить ребенка мы не хотели.
Леонид Леонидович, как вы? Что вы по этому поводу думаете?
У нас Любовь Чижова, очевидно, еще воспринялась как ребенком, ей тоже не дали. Не то, что почитать, а купить не дали.
Да. За живые деньги. Нет, я бы рекомендовал, конечно, уж по крайней мере ученикам и ученицам 9-10 класса, этот журнал, безусловно, рекомендовал. Более того, я считаю, что это, в принципе, журнал для семейного чтения.
Спасибо. Ну что ж, тогда перейдем к вопросам Елены Фанайловой. Напомню, что Елена прочитала стихотворение с обложки и
задала вопрос, кто же автор.
Да, пародия на
авторы на авансцену,
как
да?
Я понимаю.
Я не могу, я не уполномочен отвечать на этот вопрос прямо, но вы помните, я передавал привет Серому из Москвы. Вот.
Без него не обошлось, видимо, ну, тут.
Да, да, он отвечает вообще за весь танцпол.
Намек поняли.
Второй вопрос. Можно ли подписаться на крокодил по какой-либо щадящей цене?
Этот вопрос в настоящее время вентилируется.
Пока нельзя?
Пока нет.
То есть он продается в рознице?
Он продается, да. И вот тут я слышал такой разброс цен, да?
Там 60-100 рублей,
если увидите, да. Если увидите, я хочу сказать не только вот своим коллегам, которые сидят в этой студии, но и всем, кто меня слышит, если увидите по 60, берите сразу, потому что это дешево.
Щадящая цена та самая. У нас есть еще один звонок из Москвы от Юрия. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Свобода. У меня вопрос к редактору. Значит, поздравляю его с возрождением, желаю, как говорится, рентабельности и прочее. И вопрос такой. Могли бы вы осветить такую очень интересную тему по поводу защиты нашим президентом в оные годы диссертации, которая оказалась плагиатом? Спасибо.
Ну, осветить не сию секунду,
На странице журнала? Нет, я готов ознакомиться, во-первых, с этой диссертацией. Надеюсь, что она не была посвящена крокодилу и вообще советской сатире как таковой. Если она была посвящена советской сатире, да, я с особым пристрастием возьмусь за эту диссертацию.
По-моему, была другая.
Еще один звонок Натальи Владимировны из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы узнать. В журнале «Крокодил» был известный фельетонист Муралевич Александр Юрьевич. Будет ли его публикация в новом журнале?
Александр Юрьевич Муралевич – это человек Золотого фонда. Вообще, в целом, нашей отечественной сатиры. И мы с ним поддерживаем постоянный рабочий контакт. Так что я думаю, что скоро мы сможем порадовать читателей новыми публикациями Муралевича.
И, наконец, последний вопрос Елены Фанайловой. Не боитесь ли вы потерять читателя, если юмор будет слишком тонким? На какую публику вообще рассчитан
Крокодил? Мы вообще надеемся этого читателя, наоборот, именно за этот счет приобрести. А терять нам пока нечего, абсолютно, кроме наших цепей, потому что журнал только возрождается. И мы, конечно, рассчитываем на то, что люди, которые помнят о том, да, что такое крокодил, примкнут.
Напомню, что у нас в гостях замглавного редактора журнала «Крокодил» Леонид Леонидович Флорентьев. Вопросы ему можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И продолжаем беседу. Леонид Леонидович, с приходом Сергея Мостовщикова журнал стал совершенно другим, и внешне, и внутренне, как говорится. Вы работаете очень давно. Вот вы сами для себя, ну и для нас тоже, можете определить вкратце суть этих перемен?
Ну, что я могу сказать? Вот есть такая точка зрения, что любой писатель, он не, скажем, романист. Он не пишет один роман, второй роман, он всю жизнь пишет один роман, да? С продолжениями. То же самое можно сказать про главных редакторов. Они всю жизнь сдают один журнал. Вот была столица, да, ее продолжением был большой город, продолжением большого города был новый очевидец, продолжением нового очевидца, видимо, является крокодил, но, конечно, каждый раз привносится какая-то специфика. То есть, мне кажется, что Серый из Москвы, он все-таки избежал каких-то таких фатальных ошибок, он не пошел на кардинальную ломку всех традиций, да, он попытался заимствовать то лучшее, да, что было в «Крокодиле». Это я сейчас Серому из Москвы делаю большой комплимент, если он меня... Я надеюсь на то, что он меня слышит. Вот. А вот мне лично сейчас работать стало гораздо интереснее. Я опять-таки надеюсь, что он меня слышит.
Во-первых, почему стало интереснее работать? Во-вторых, в чем суть этих перемен?
Суть перемен, если с чисто технологической точки зрения, то у нас было 16 полос, сейчас их, сколько там сказали, 48, да? Это совсем другое. Это теперь стал, ну, почти что, можно сказать, толстый журнал, да? Со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть мы имеем возможность разнообразить жанры, мы можем ставить какие-то более-менее форматные вещи, много то есть не только мелочевку какую-то, но и более крупные вещи. Больше всего меня радует то, что пришло много очень людей со стороны, которые не цепляются, вы понимаете, чье мышление не стереотипизировано в очень значительной степени.
Молодежь, видимо, да?
Ну, не только, если Петрушевская уже маститая.
И молодежь, и вот в частности, да, и вполне уже люди с большим опытом работы. А журнал стал разнообразнее, на мой взгляд.
У нас есть еще звонки из Москвы. Владимир Алексеевич на линии прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день. Я знаете, что хочу спросить редактора, что вот, а ведь Борис Ефимов, ему кажется, 105 лет, старейший художник России. Было бы замечательно увидеть его рисунки. Скажите, а он поучаствует в вашем журнале?
Во-первых, 106 лет. Во-вторых, во втором номере нового старого журнала «Крокодил» был опубликован рисунок Бориса Ефимова, который был специально им сделан для этого номера.
Звонок от Олега из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. У меня такое предложение. Просто я тоже помню, каким интеллигентным был журнал в 70-е, 80-е годы. И действительно, в библиотеке можно было взять даже за 50-е, 60-е годы, может быть, даже в качестве рекламы. Издать вот лет 10 назад Мурзилка, например, издал свою книжку за там 30-40 лет лучшей публикации. Может быть, вот тоже так же сделать? Это бы, может быть, и читателей привлекло бы. Если действительно журнал обещает быть вот интеллигентным, то есть там не будет такого пошлого юмора, а... Вот у Мостовщикова интересные же были публикации в «Известиях». Мы до сих пор помним, хотя он давно оттуда ушел. Угу. Спасибо.
Спасибо и вам за этот вопрос. Что называется, вы просто вот сейчас вот предвосхитили то, что, может быть, я и собирался сказать, потому что один из наших планов – это издавать такие выпуски, скажем, лучшие из «Крокодила» 20-х годов, там, 30-х, 40-х, 50-х и так далее, вплоть до нашего времени.
Леонид Леонидович, вчера было 1 апреля, день смеха или день дурака, как его называют. Вы как-то отмечали этот день на своих страницах?
Нет. Я сразу же могу объяснить, почему. Потому что, и вот об этом уже тут задавался вопрос, да, что нового появилось в «Крокодиле». Мы четко позиционировали себя не как юмористический журнал, а как журнал сатирический. Все-таки согласитесь, что это две, как говорят в Одессе, большие разницы. «Крокодил» не является журналом юмористическим, поэтому мы не сочли необходимым как-то особенно откликаться на «День дурака».
Один из авторов прежнего «Крокодила», Аркадий Арканов, как-то говорил, что сатирики не должны лезть в политику. Вряд ли вы с этим утверждением согласны?
Я абсолютно не согласен с этим утверждением. Юмористы не должны лезть в политику. Сатирики просто обязаны.
Вот вы печатаете довольно смелые по нынешним временам вещи, например, карикатуры на Владимира Путина. Возникают ли у вас какие-то проблемы с властями? И оглядываетесь ли вы на возможную цензуру?
Нет, не оглядываемся. Проблем пока не было. Но не было и таких уж особенно смелых выпадов в адрес власти. Была совершенно неожиданная реакция на одну из наших публикаций «Страны Московской Патриархии». Если считать ее частью вертикали власти, то, стало быть, власть как-то откликнулась.
Я вспоминаю, у вас там дорожные знаки публиковались, вот такой дорожный знак «Осторожно, религия», и да. Купол церкви на знаке.
Вот, да, это была одна из публикаций, которая именно получила на нее, негативную оценку. Нет, нет, ну, это было уже подверстано, а, в общем-то, суть претензий заключалась в другом, там... недостаточно, видимо, бережное отношение к русской национальной идее.
Какие-либо запретные темы есть у журнала? О чем вы вот никогда не напишете?
Ну, это уже что-то такое фридистское, я не знаю. Мы на редколлегиях для себя не обозначиваем такие границы.
А для сатирика, можно сказать, нет ничего святого в таком духе.
Нету.
А часто вам приходится сталкиваться с тем, что ваши шутки или анекдоты становятся, скажем, крылатыми? Допустим, вы находите их в интернете.
Вы знаете что? Вот опять-таки к вопросу о том, что нового появилось. Самая главная установка, которую нам дал наш новый гуру, да, чтобы не было шуток, не было анекдотов. Я не сразу это понял, но сейчас я проник с этим.
Но шутки, тем не менее, нет, есть. Все-таки я с вами не соглашусь.
Нет, мы не шутим шуток, и мы не публикуем анекдотов. Это уж во всяком случае.
Ну ладно, значит, у вас своя трактовка этих понятий.
Да, здравствуй, серьезный крокодил.
Спасибо, Леонид Леонидович. В гостях у «Радио Свобода» был замглавного редактора журнала «Крокодил» Леонид Флорентьев.
Спасибо.
Ну а сейчас мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Нелегалы и как с ними бороться? Или не бороться, а всех разом амнистировать? Над этими вопросами бьются сегодня американские законодатели. Нелегкое дело. Начать с того, что никто точно не знает, сколько в США нелегальных иммигрантов. 7 миллионов или 20? Разные источники называют разные цифры. А что, если сбудется пожелание самых консервативных американцев, которых, правда, очень немного? Что будет, если нелегальные мигранты в один прекрасный день просто исчезнут? Если нелегалы исчезнут, то некому будет сидеть с малышами. И во многих семьях, где сегодня работают муж и жена, кому-то из них придется перейти на полставки или вообще уйти с работы. Сотрудник Института иммиграционной политики Майкл Фикс рисует страшную картину, когда некому будет таскать кирпичи на стройке или клеить обои. А кто станет подметать офисы или подстригать кусты? В некоторых из таких профессий нелегалы составляют до 25%. По данным института, сегодня в экономике США заняты 7 миллионов нелегальных иммигрантов. То есть каждый 20-й работник Америки – нелегал. Если они исчезнут, мы потеряем большие суммы, которые сегодня многие нелегалы платят в казну. Это подоходные и торговые налоги, налоги на бензин. Только в 2003 году нелегалы заплатили Управлению социального обеспечения налогов $50 миллиардов. Undocumented appear to have paid about $50 billion to the Social Security Administration. That's $50 billion that they're probably not ever going to get back. Помню со школы, как Ленин и его товарищи перешли на нелегальное положение. Нынешний нелегал, который моет посуду в ресторане, может повлиять на судьбу Америки не менее серьезно, чем нелегалы в России. Во всяком случае, на экономику. Вот к нам с женой раз в две недели приходила мексиканка убирать квартиру. $50 за пару часов работы. Потом она попросила серьезные надбавки, и мы решили, что дешевле убирать квартиру самим. Нелегалы – могучая сила. Недавно их демонстрации прошли во многих штатах страны. Англоязычная Америка поначалу решила, что это стихийные акции. Потом выяснилось, что марши протеста против ужесточения иммигрантских законов организовали радиостанции, вещающие на испанском языке. Они есть во многих американских городах. Вот самый занятный лозунг демонстрантов. «Сегодня мы маршируем, завтра будем голосовать». Люди, прибывшие в Америку и живущие здесь без документов, открыто пригрозили американским законодателям: если вы выступите за ужесточение законов против нелегальных иммигрантов, вас больше не выберут на ваш пост. Но вернемся к нашему гипотетическому вопросу. Что будет, если нелегалы исчезнут? Понятно, что террористам станет труднее пересекать американскую границу, ведь сегодня они могут легко сделать это в толпе беспаспортных латиноамериканцев. Но кто выгодает в стране, свободной от нелегалов? Мы почему-то думаем, что все рабочие низкой квалификации – нелегалы, но это не так. 60% низкооплачиваемых – легальные мигранты. И если нелегалы исчезнут, то выгодуют эти 60%. Их заработок может вырасти. Сегодня 4 из 5 нелегалов – это Hispanics, выходцы из Латинской Америки. Марк Энтони. Amor Hispanic. Любовь по-латиноамерикански. Так и хочется пристегнуть шпагу и надеть черный плащ. Или еще лучше швырнуть этот плащ в грязь под ноги прекрасной даме. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Достижение, о котором пойдет речь, еще не успели занести в Книгу рекордов Гиннесса. Но рекордсмен уже получил 15 минут славы, его показали по телевизору и отличную оценку за курсовую работу. Хотя он вовсе не работал, а лишь описал свое безделье. It spawned as many college-level
ideas of this nature do from just random.
Идея возникла из разговоров с ребятами. Сколько времени можно провести, не выходя из универмага? Я посоветовался с родителями, они удивились, но не возражали. Так я и оказался в Уолмарте. Скайлер Бартлс, студент университета города Де Мойн, штат Айова, провел без сна и отдыха в местном универмаге Уолмарт почти столько же часов, сколько километров в настоящем марафоне.
It was about the 41-hour mark.
Почти 41 час. Я бы и дольше продержался, но продавцы приметили. Стали показывать на меня пальцем. Потом один подошел ко мне и спросил, чем он может мне помочь. Я, говорит, видел вас в том же отделе часов 5-6 назад, и я понял, что пора заканчивать. До этого марафонцу было в универмаге Walmart вполне уютно. Там есть продукты на любой вкус, разные овощи и фрукты, деликатесы, сладости. Можно перекусить и в кафе самообслуживания. Магазин открыт круглые сутки, но вот беда. В течение суток кредитную карточку принимают в одном магазине ограниченное число раз. Пришлось платить наличными, которых у бедного студента оказалось немного. И к концу дистанции марафонец здорово проголодался. Но зато стал героем среди своих приятелей, которые считали, что он в универмаге долго не просидит, а просто помрет со скуки. Мне редко было скучно. В Walmart большой отдел электроники, там можно играть в компьютерные игры, смотреть кино по телевизору. Скайлер Бартлс славит большим оригиналом и уверен, что это качество понадобится ему в будущей профессии журналиста. Преподаватели университета говорят, что он неплохо описал свой марафон, хотя и считают затею довольно дурацкой. Но все же лучше, чем соревноваться, кто больше пива выпьет. Пусть валяют дурака, если это не опасно для окружающих. Группа Fall. Эй, студент, волосатик в драных джинсах. Сегодня ты официант в кафе, но вот получишь корочку и будешь жить в приличном доме с бассейном.
Вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, очередной выпуск программы Ивана Толстого «Мифы и репутации. Профессия коллекционер памяти Соломона Шустера». Репутация коллекционера с точки зрения врача, режиссера и коллеги. Соломон Шустер – один из последних российских коллекционеров-знатоков, профессионалов и джентльменов. «Мифы и репутации» впервые в воскресенье в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи с воскресенья на понедельник. Ведет программу наш коллега Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
В числе других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит.